страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 799-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня с вами в книге пророка Исаии. Я скажу несколько слов перед тем, как читать ваши комментарии, потому что сегодняшние ваши комментарии позволяют нам вспомнить и напомнить тем, кто не знает или тем, кто забыл, о той цели, ради которой существует эта программа, существует этот наш цикл передач. Я, кстати, напомню сразу, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы читаем ее за 5 лет. Сейчас мы с вами в книге пророка Исаии. Сегодня у нас такая переходная история. Мы заканчиваем историческую часть. Это короткая такая историческая вставка. И завтра уже перейдем от суда к утешению. Но сегодня очень важная вещь, которая касается каждого из нас. Я очень рад, что сегодня мы с вами об этом можем говорить. Ирина Букина нам пишет в комментариях: огромное вам спасибо за ваш труд, благословений в этом дне. Спасибо вам, Ирина, также благословляем вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Вот, и я также напомню о том, что вы нам можете написать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии, и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту передачу. Светлана Дубук спрашивает нас о каком воинстве идет речь в 34 главе, в разных местах по-разному трактуется. Воинство – это звезды, воинство – это силы небесные, или в этом случае не духи, которые, или в этом случае духи, которые за всем этим стоят. А мы, опять, я напомню о том, что мы исходим из буквального понимания Священного Писания. Там, где это возможно, всякий раз, когда это возможно, мы читаем Священное Писание буквально. И 34 глава говорит о совершенно конкретных исторических событиях. Опять, я понимаю, что не все христиане согласятся с этим пониманием. Второй стих 34 главы. «Ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание». Это воинство не небесное. Опять, вы спрашиваете нас, как вот я это понимаю, и я напомню, что эти программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, соответственно, и вот об этом понимании. И опять, не все христиане с этим согласятся, не все христиане стоят на той же позиции, которую мы выражаем в этих наших программах, вот в этом плане, да, именно в этом. Мы сейчас подойдем к истории, с которой согласятся все христиане. Тут будет уже такой вот раздел между христианством и всем остальным. Так вот, я стою на позиции о том, что это конкретное воинство, конкретные армии конкретных народов. Это армии, которые будут участвовать в последней битве. Это та битва, в которой Бог сокрушит своих врагов и одержит свою полную и окончательную победу. Это то, на чем я стою, то, как я читаю вот этот фрагмент Священного Писания. Но и вот тут мы с вами подходим к тому, что далеко не все христиане вот с этим согласны, с этой интерпретацией 34-35 глав. А вот дальше, с 36 по 39 главы и концовка этой книги, вторая часть книги, или уже третья, конечно, да, третья часть книги пророка Исаии, тут все гораздо проще, и единство христиан тут очевидно. И здесь как раз нужно разобраться с одним недопониманием. Вот, знаете, бывают моменты, когда я говорю, ну вот разные христиане мыслят по-разному, и это нормально. Но есть ситуации, когда я говорю совершенно иначе. «На том стою и не могу иначе». Помните слова Лютера, да, Мартина Лютера? «На том стою и не могу иначе». Ну, например, в комментарии госпожа Беладонна пишет: «Взять на себя наказание – это неверное высказывание». Имеется в виду то, что мы говорили о том, что Иисус взял на себя наказание за наши грехи. И дальше госпожа Беладонна объясняет, почему она так считает, почему взять на себя наказание – это неверное высказывание. Госпожа Беладонна пишет: «Наказание за грех – не смерть на кресте, а адовое мучение для людей». Ей возражает сразу Саша Дружинина. Пишет: «Иисус понес именно наказание за грех в виде смерти на кресте». И госпожа Беладонна пишет: «За грехи людям уготован ад, а не крест». Давайте с этим разберемся. Тут важно разобраться, потому что здесь может быть такая достаточно серьезная путаница. Я не хочу, чтобы кто-то из нас в эту путаницу попал. Давайте напомним о том, что для нас высший авторитет – это Священное Писание. Высший авторитет – это Библия. Если Библия говорит так, то никак иначе говорить мы не можем. Причем, если Библия повторяет это несколько раз, если Библия говорит это несколько раз, то у нас несколько оснований для того, чтобы утверждать именно так. Ну и тем более, тогда мы не можем говорить никак иначе. Давайте немножко забежим вперед. У меня была мысль, когда я вчера только прочитал вот это письмо, этот комментарий от госпожи Беладонны, у меня была мысль: может оставить его? Да, и вот буквально через 2 недели мы ведь все равно дойдем до этого фрагмента, который я должен был прочитать в ответ на этот комментарий. А потом думаю: за 2 недели. Мы через 2 недели вернемся, да, но сейчас я хотел бы просто уделить на это несколько минут. Итак, госпожа Беладонна пишет о том, что взял на себя наказание за наши грехи. Это неправильная формулировка. А теперь смотрим, что пишет пророк Исаия. Это 53 глава книги пророка Исаии. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изъедавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он...» Теперь смотрите внимательно, что происходит дальше. 4 стих. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши». А теперь дальше. «Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен. Так он не отверзал уст своих». Вот такая вот история. Теперь смотрите, что у нас получается. Исаия смотрит вперед, он заглядывает вперед, и он говорит об Иисусе Христе. Он говорит о том, что на нем было наше наказание. Значит, можно ли говорить о том, что Иисус принял на себя наше наказание? Не просто можно, но и нужно. А тогда вопрос. Ну, а ведь грех-то, то есть, как бы вот что он принял? Он принял грех на себя наш? Или он принял наше наказание? А и то, и другое. Он взял на себя наш грех, он умер за наши грехи, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную, для этого он это сделал. То есть Бог Отец отдал Сына Своего Единородного на смерть за наши грехи. Значит, Он принял на Себя наш грех, Он принял, соответственно, и наказание за эти грехи. А если мы этого с вами не говорим, если мы об этом не возвещаем, то мы не проповедуем Евангелие. Собственно, именно в этом смысл апостольской проповеди. Вы думали, что вы его убиваете, а он при этом страдал за вас, и он при этом страдал за весь этот мир. Он принял на себя наказание мира. Так что в данном случае это не история, что одни христиане думают так, другие думают иначе. Это история про некое незыблемое основание, некую незыблемую основу. И я дочитаю сейчас сообщение от, или комментарий от госпожи Беладонны, потому что дальше тут еще одна вещь, в которой легко запутаться. Она пишет: «Наказание за грех не смерть на кресте, а адовое мучение для людей». Нет, это последствия того, что человек предпочел быть без Бога. А адовое мучение, это, ну, во-первых, кстати говоря, они уготованы не для людей. Второе сообщение или второй комментарий от госпожи Беладонны. Она пишет: «За грехи людям уготован ад, а не крест». Ад уготован не людям. И мы об этом тоже будем читать, мы об этом тоже будем говорить, мы об этом, в этом тоже будем с вами разбираться. Ад уготован сатане и его ангелам или его демонам. Вот не людям, еще раз. Люди попадают в ад по ассоциации. Что я имею в виду? Когда мы с вами будем читать, а мы это будем читать, Откровение Иоанна Богослова, мы прочитаем, среди прочего, как будут наказаны, как Божие наказание будет на сатане и на его слугах. Вот они будут низвержены в озеро огненное. А люди оказываются в этом озере огненном, люди оказываются в аду только по одной причине. Внимание, вот по какой. Они предпочли остаться без Бога. Они сказали: «Мне не нужен Бог на земле». Вот фактически так, да? И, соответственно, пожелав остаться без Бога, без Божьего участия, без Божьего благословения, они оказались в такой ситуации, когда и в вечности они без Бога. Вот это важно понимать. Это не потому, что людям уготован ад. Это потому, что люди отвергли или отвергают Божий дар, который им дается. Нас некоторые слушатели вчера поздравляли, причем разные там были поздравления. Ну, я назову конкретно здесь Юлия Чижова пишет: «С праздником крещения Руси». А спасибо большое всем, кто поздравляет. Но смотрите, какая вещь. А можно ли принять крещение так, чтобы весь народ был крещен? Да, христианство пришло когда-то на Русь. Но каждый из нас лично делает свой выбор. Я не могу сделать выбор в пользу Христа, в пользу веры, даже за самых близких моих людей, даже при том, что мне этого очень хочется. Я могу наставить детей в вере, но я могу, не могу сделать выбор, при котором они точно, гарантированно, на 100% придут к вере. Я не могу креститься за них, я не могу уж тем более насильственно крестить их. И вот тут вопрос. Когда мы с вами думаем, допустим, о крещении Руси, это что? Это некая защита, автоматически применяемая к целой стране, к целому народу? Смотрите, есть народ, избранный Богом. Это израильский народ. Но даже в этом случае отношения с Богом обусловлены личным ответом не только всего народа, национальным ответом, но и ответом каждого человека. То есть каждый израильтянин, принося жертвы, уповая на то искупление, которое ожидает его в будущем, в Иисусе Христе, каждый израильтянин таким образом говорил Богу «да». Понимаете, не раз навсегда за всю нацию, а каждый лично. Теперь, Когда мы с вами говорим о том, что вот Бог возложил грехи наши на Иисуса Христа, когда мы с вами говорим о том, что Иисус понес наше наказание, произошло ведь не только это. Бог на нас, принимающих Иисуса Христа, возлагает Его праведность. Он дает нам Его прощение. Он дает нам спасение в Нем. И, соответственно, мы принимаем последствия того действия, которое совершил Христос, это смерть на Голгофском кресте, и того решения, которое мы с вами приняли, следовать за Христом, идти за Христом. Это картинка такого, знаете, страшного Бога, который уготовил грешникам адское наказание, она ведь очень неполная. Когда мы с вами читаем Евангелие, и когда мы с вами читаем послание, мы видим Бога милующего, мы видим Бога любящего, мы видим Бога, который готов принять нас. Я напомню еще одну вещь, которую мы с вами говорили, которую мы с вами читали. Кстати, напомню о том, что наши вышедшие уже передачи вы можете послушать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через нашу группу ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии. А вот послание к римлянам, 5 глава. Послушайте, пожалуйста, эту беседу. Там у нас было 3 беседы по 5 главе послания к римлянам, если я правильно помню. Хотя это было уже довольно давно. Вот первый стих. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». И тут целое такое перечисление. Я ошибся, не 3 эфира, а 2 эфира, по-моему, у нас было. Ну, неважно, на эту главу. Вот. И такое перечисление того, что мы имеем от Бога. Мы имеем мир, мы имеем доступ к благодати. Дальше 3 стих. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Значит, смотрите, и надежда здесь, и любовь здесь. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева». Вот такая штука. Теперь смотрите, что получается. Когда мы с вами делаем акцент на то, что Бог уготовил грешникам ад, мы с вами смотрим не с той стороны. Бог уготовил своим детям, тем, кого Он призывает, и тем, кто отвечает на этот призыв, Он уготовил милость, Он уготовил прощение, Он открывает свою любовь. И сегодня Божья любовь открывается всем. Бог хочет, чтобы мы приняли Его любовь. Бог хочет, чтобы мы получили Его милость. Иначе как раз у нас и получается, знаете, такой злой, страшный Бог, который сейчас всех тут мыслью об аде по головам настучит. Вот если человек это принимает, если человек вот говорит, я готов принять, да, если он соглашается принять то, что Бог дает ему, тогда он испытывает на себе Божию любовь, он испытывает на себе Божие прощение, Божие утешение, Божию милость. Если человек это не принимает, вот тогда действительно, поскольку возмездие за грех – смерть, мы тоже читаем об этом в Священном Писании, да, именно так, возмездие за грех – смерть. Вот поскольку это так, наступают и последствия. Мы с вами говорили про ад как последствия. То есть Иисус принял наказание для того, чтобы нам не испытывать тех последствий, которые приносит с собой грех. Смотрите на Бога, как Бога справедливого, но при этом любящего, а не того, который вот подстерегает этого грешника, грешного человека, чтобы его в ад отправить. Никто не попадает в ад, потому что вот, ну как-то, я не знаю, Бог такой злой. люди попадают в ад только по одной причине. Поскольку они сказали «нет» Божьему предложению спасения. Ну и напомню, что мы ведь с вами имеем свободу. Бог дал нам дал эту свободу. Но! И тут еще одна интересная вещь. Сегодня мы продолжаем говорить про Иезекию. Продолжаем наш исторический экскурс. Иезекия – один из лучших, один из пяти лучших царей Израиля, Иудеи. Но при этом Иезекия совершает такой поступок, которого мы от него не ожидали. В конце нашей сегодняшней беседы мы подойдем к очень важному вопросу. Почему же так происходит? Один и тот же человек взмывает буквально к вершинам поклонения, к вершинам выражения любви к Богу, а потом падает на такие низы, что трудно себе представить. Почему это происходит? Чем это обусловлено? Чем это вызвано? И самое главное, что по этому поводу делать. Именно об этом мы с вами сегодня будем говорить. Мы с вами завтра будем читать ваши комментарии также. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, и через все группы, все трансляции, где вы смотрите и слушаете эту программу. Ну, а мы с вами сейчас обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы просим Тебя, благослови сейчас нас, когда мы будем размышлять о Твоем Слове и над Твоим Словом, когда мы будем вникать в Твое Слово, когда мы будем постигать то, что Ты открываешь нам, когда мы будем постигать и видеть Твою милость. Откройся нам, пожалуйста, Боже, каждому из нас на том пути, по которому Ты нас ведешь. Благослови, Господь, сейчас нас услышать, принять к сердцу, применить то, что Ты открываешь. Да будет слава Тебе и хвала, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 799-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами читаем книгу пророка Исаии. Мы сейчас в исторической части, главы с 36 по 39. Эта историческая часть как бы разделяет две крупные части книги пророка Исаии. В первом разделе, в первой части, основной темой был Божий суд и Божья справедливость. В следующем разделе, главы с 40 по 66, основной темой будет Божья благодать. Ну а здесь перед нами история. Я в прошлый раз уже говорил о том, что это не просто история человека или страны. Это история Божьих деяний. Это священная история. Мы с вами читали об ангеле Божьем, который поразил 185 тысяч ассирийских воинов. Это 37 глава с 36 по 38 стихи. Ну, а теперь мы с вами подходим к болезни царя Иезекии. О его болезни и исцелении мы с вами уже говорили, потому что этот эпизод тоже описывается в трех местах в Священном Писании. Ну, давайте начнем с того текста, который у нас есть в книге пророка Исаии, 38 глава, 1 стих. «В те дни Иезекия заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему, «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». Смертельная болезнь стала как бы смертельным приговором для Иезекии. И этот приговор Иезекии произносит никто иной, как Исаия. Кстати, каждому из нас тоже произнесен уже смертельный приговор. Ибо назначено человеку однажды умереть, а потом суд, читаем мы.
Мы знаем о том, что мы смертны. Однако мы не знаем, когда именно придет эта смерть. В Исаии произошло то, что происходит зачастую и сегодня. Один пастор рассказал мне о том, как он пошел к врачу. Ему сказали, что ему жить осталось 3 месяца. И он пишет: «Я после этого пересмотрел и свою жизнь вообще, и свое имущество в частности». Действительно, когда ты понимаешь, что скоро умрешь, многое перестает быть ценным, оно становится совершенно неважным. Тот пастор в своем письме, например, упомянул свои рыболовные снасти, которые он постоянно обновлял и в которые вкладывал немало денег и сил. Вот после того, как он узнал о своей болезни, что жить ему осталось 3 месяца, эти снасти для него перестали иметь какой-либо смысл, какое-либо значение. Важным становится то, куда мы идем, куда мы направляемся. Итак, что же сделал в этой непростой ситуации Иезекия? Да, еще, кстати, я не случайно говорю «непростая ситуация». Я предполагаю, я не одинок в этом предположении, что болезнь Иезекии случилась как раз во время осады Иерусалима ассирийцами. Смотрите, Иезекия правил 29 лет. После осады Иерусалима он правил еще 15 лет. Кроме того, мы знаем, что осада Иерусалима случилась в 14-й год правления Иезекии. Это Исаия, 36 глава, 1 стих. И было в 14-й год царя Иезекии, пошел Сенахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи и взял их. Тут нужно какое-то время, да, на то, чтобы он взял эти укрепленные города. Так вот, получается, что осада Иерусалима, или, по крайней мере, самая тяжелая точка осады Иерусалима, и начало болезни Иезекии пришлись на одно и то же время. У Иезекии проблемы и снаружи, и изнутри. Возможно, что как раз в тот момент, когда ему пришли сказать о хвостовстве Рабсака, он мучился мыслью о своей болезни. Но возвращаемся к библейскому тексту, 38 глава книги пророка Исаии, 2 стих. «Тогда Иезекия отвратился лицом к стене и молился Господу, говоря». Вот дальше начинается молитва Иезекии, а он молится после того, как практически услышал вот этот смертельный приговор, произнесенный Исаией. 3 стих. «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Иезекия сильно. Мы уже видели Иезекию молящимся, когда он принес к Богу письмо, полученное от врагов. И вот мы читаем о том, что он буквально рыдал перед Богом. Кстати, у него ведь была действительно хорошая репутация. Он имел полное право сказать то, что сказал. Я хочу вернуться сегодня к 4 книге Царств, 18 глава, и прочитать 5 стих. «На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него». Да, у этого человека действительно очень хорошая духовная репутация. Он действительно выдающийся человек и выдающийся царь. Упрекать его в том, что он плакал, я думаю, никому не придет в голову. Что же происходит дальше? Исаия 38:4. «И было слово Господне к Исаии, и сказано: пойди и скажи Иезекии, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего: я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет». Бог отвечает на молитву Иезекии, и он делает это ради Давида. Но есть еще одна причина, по которой я предположил, что события, которые здесь описываются, происходят одновременно. То есть проблемы у него действительно и снаружи, и снутри. Потому что, смотрите, он молится об исцелении, но тут сразу и 6 стих. «И от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей». И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое Он изрек. Мы сейчас про это знамение с вами еще поговорим. Бог отвечает на молитву Иезекии ради отца его Давида. Однако сегодня, когда мы молимся Богу, мы ожидаем ответ на молитву, но основание здесь несколько другое. Мы читаем об этом, например, в Евангелии от Иоанна, 16 глава, 23-24 стихи. «И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Здесь используется фраза «во имя Мое». Когда мы приходим к нашему Небесному Отцу во имя Иисуса Христа, это означает, что мы приходим по воле Христа. И Бог Отец действует по этим молитвам настолько, насколько это угодно Богу. Кстати, молитва во имя Иисуса Христа – это не просто добавление имени Иисуса. Это молитва послушания, это молитва подчинения, это молитва по Его воле. Молясь во имя Иисуса Христа, мы как бы говорим: «Да будет воля Твоя». И Он может сделать так, как Ему угодно. Но во времена Иезекии было по-другому. И вот отсюда как раз та Божия милость, которая будет явлена Иезекии ради его отца, ну или точнее пра-пра-пра и так далее, прадеда Давида. 8 стих. «Вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым. И возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило». Скорее всего, речь идет о больших солнечных часах. Была некоторая высшая точка, то есть тень туда восходила, и дальше, соответственно, тень падала уже с другой стороны этих ступеней, с другой стороны солнечных часов. И вот на солнечных часах того времени, на этих огромных солнечных часах, было видно, что время возвратилось вспять. Кстати, а когда еще время обратилось вспять? Помните? Конечно, помните. Времена Иисуса Навина. Это долгий день над Гаваоном. И вот тогда, услышав такой ответ, получив такой ответ, Иезекия пишет хвалебный псалом. Многие, кстати, полагают, что Иезекии принадлежит и 115-й псалом также. Ну, а здесь перед нами текст молитвы Иезекии. «Я сказал себе, в преполовение дней моих должен я идти во врата преисподней. Я лишен остатка лет моих. Я говорил, не увижу я Господа, Господа на земле живых. Не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра. Подобно льву, он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка, издавал я звуки, тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня». Что скажу я? «Он сказал мне, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей. Господи, так живут и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не несшедшие в могилу уповают на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою». Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в Доме Господнем. А теперь вопрос. Правильно ли делал Иезекия, что просил об исцелении? Пошло ли ему впрок, пошло ли ему на пользу это исцеление? Я хочу обратить ваше внимание еще раз на 20 стих. «Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в Доме Господнем». Это обещание. А теперь сравните, пожалуйста, это со второй книгой Паралипоменон, 32 глава, 24 и следующие стихи. «В те дни заболел Иезекия смертельно и помолился Господу, и он услышал его и дал ему знамение. Но не воздал Иезекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим». То есть вначале вроде бы все нормально. А вначале Иезекия действительно славит Бога. Но потом мы читаем «возгордилось сердце его». То есть, может быть, и не надо было Иезекии это исцеление. Знаете, есть серьезная опасность, если после подобных переживаний, после подобных благословений от Бога мы начинаем отходить от Бога. Кто-то скажет, что ну как же, переживание близости к Богу должно еще более приближать нас к Нему. Ой, друзья, дело в том, что это далеко не так. К сожалению, есть люди, которые действительно проходят через близкое общение с Богом, а потом уходят в сторону. Я не знаю, почему это происходит, но падение таких людей бывает наиболее сильным и наиболее страшным. Скажу еще одну вещь. Сыном Иезекии был Манассия. Он начал править, когда ему было 12 лет. То есть после смерти Иезекии, соответственно, Манассии 12 лет. Значит, Манассия родился уже после исцеления Иезекии. Но Манассия оказался худшим из всех царей, которые были в Израиле и Иудее. Я думаю, что Манассия был хуже, чем Ахав и Иезавель вместе взятые. Полагаю, кстати, что именно во времена Манассии слава Божия отошла от храма, вот это сияние отошло. Я не могу это доказать, но есть у меня такое предположение.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще один момент, который указывает на падение Иезекии как раз в этот овертайм, в это дополнительное время. 39 глава. Перед нами великая глупость Иезекии. Так зачем Бог вообще его исцелял? Что он хочет этим сказать? Книга пророка Исаии, 38 глава, 21 стих. «И сказал Исаия, пусть принесут пласт смокв и обложат им нарыв, и он выздоровеет». Здесь две вещи. С одной стороны, это Божие действие. Если бы Бог не захотел, чтобы Иезекия выздоровел, Иезекия бы и не выздоровел. С другой стороны, это действие лекарств. Я провожу здесь параллель с посланием Иакова, 5 глава, 14 стих. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господня». Я считаю, что это не про какие-то чудесные духовные свойства елея. Тут очень просто. Если ты заболел, делай две вещи. Молись Богу и иди к врачу. Божие действие сверхъестественное и действие через врачей. Должно быть и то, и другое. Когда болеешь, надо молиться и идти к врачу. Есть люди, которые не молятся, бегают к врачам. Есть люди, которые не бегают к врачам, все время только молятся. Пожалуй, важно делать и то, и другое. А теперь мы переходим к 39 главе. Иезекия совершает глупость. Ну а в мировой политике тем временем восходит новая звезда. Происходит переход власти от Ассирии к Вавилону. первый стих. В то время Меродах Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский, прислал к Езекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел. Тут очень интересно значение имен. Меродах – буквально мятежник, смутьян. Валадан – буквально «не Господь». Так что имя этого царя, в общем, означает «смутьян, не Господь». Вы помните смысл Вавилона? Это сатанинское государство, сатанинская империя. И вот именно оттуда получает Езекия письмо. И еще и посланники приезжают. Второй стих. «И обрадовался посланным Езекия, и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные масти, весь оружейный свой дом, и все, что находилось в сокровищницах его. Ничего не осталось, чего не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем». У Езекии действительно были большие богатства, доставшиеся ему от Соломона. Он действительно был богатым человеком. Мы с вами вернемся ко второй книге Паралипоменон, 32 глава. «И было у Езекии богатства и славы весьма много, и хранилище он сделал у себя для серебра и золота, и камней драгоценных, и для ароматов и щитов, и для всяких драгоценных сосудов, и кладовые для произведения земли, для хлеба, вина и масла, и стойла для всякого рода скота, и дворы для стад». То есть он был богатым человеком. Кстати, здесь же, стихом раньше, в 26 стихе, «но как смирился Езекия в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень во дни Езекии». Услышьте, пожалуйста, две вещи. Он смирился, но также не пришел гнев во дни Езекии. Гнев придет позже. А Езекия возгордился, смирился, но потом сделал глупость. Вот что интересно. Езекия принимает послов из Вавилона, но не приносит эту ситуацию в молитве к Господу, как принес ситуацию с Ассирией. Езекия не приносит Господу это письмо, так как он принес письмо от ассирийского царя. Вместо этого он решает устроить для послов экскурсию по Иерусалиму и решает все им показать. И вот они возвращаются в Вавилон и рассказывают царю Вавилонскому, где взять золото и богатство для дальнейших военных кампаний. Потому что Вавилон – это страна растущая, да, вот это новая политическая сила. И я думаю, что Езекия предполагал, что Вавилон станет его союзником. Третий стих 39 главы книги пророка Исаии. «И пришел пророк Исаия к царю Езекии и сказал ему, что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе?» Езекия сказал, «Из далекой земли приходили они ко мне, из Вавилона». Я думаю, что Езекии все было это весьма приятно. И тем более неожиданно для него прозвучал ответ Исаии. 4 стих. «И сказал Исаия, что видели они в доме твоем?» Езекия сказал, «Видели все, что есть в доме моем. Ничего не осталось в сокровищницах моих, чего я не показал бы им». И сказал Исаия Езекии, «Выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». То есть он говорит, да я ничего не утаил, я все показал. Исаия говорит, ничего и не останется. А дальше поразительная реакция Езекии. 8 стих. «И сказал Езекии Исаия, благо слово Господня, которое ты изрек, потому что, присовокупил он, мир и благосостояние пребудут в одни мои». Подожди, Зеки, а как же? Вот ты рад, что у тебя все будет хорошо? А как же насчет твоего сына, внука, правнука? И Зеки реально не было до них дела. И все, что было сказано, все, что было дано в пророчестве, исполнилось буквально, напрямую. Да, Бог действительно продлил жизнь Изеки, но это не стало для него радостью. В прошлой беседе мы с вами говорили о том, зачем в книге пророка Исаии между двумя большими разделами вот эта историческая справка. Помните, главы с 1 по 35 – это повествование о Божьем суде и о Божьем правлении. Главы с 40 по 66 – это повествование о Божьей милости. Мы читали о страшных судах, которые будут посланы на народы, окружавшие Израиль. Мы читали об испытаниях и судах самого израильского народа. 40 глава будет начинаться совершенно по-другому. Тут совершенно другой тон. «Утешайте, утешайте, народ мой, — говорит Бог ваш, — говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Это совершенно другой тон, другое эмоциональное состояние. С одной стороны, суд, с другой стороны, милость. Между судом и милостью – исторический экскурс. Один царь, Иезекия. Кстати, как мы с вами отмечали, ведь очень хороший царь. Царь, который вернул поклонение Богу Яхве. Царь, который разрушил жертвенники иным богам. Царь, который поступал правильно, который стремился быть благочестивым человеком. Но в том-то и штука, что недостаточно одних правильных поступков и благочестивых стремлений. Царь Иезекия похож на каждого из нас. Мы можем действительно взмывать ввысь, мы можем устремляться к Господу, мы можем познавать Его, но бывают моменты, когда мы вдруг падаем, когда не остается этой духовной жажды, когда любовь к Творцу, да и любовь Творца к нам, ставится под сомнение. Царь Иезекия, с одной стороны, получает замечательное, великое спасение, когда осада Иерусалима со стороны неприятелей ни к чему не привела. С другой стороны, показывает Божие богатства, то есть то, что дано ему самим Богом, показывает все это представителям какой-то совершенно неизвестной другой страны. Страны, которая окажется Вавилоном. И то, и другое. Как сосуществует все это в одном человеке? Вот именно поэтому, среди прочего, и поставлен этот исторический экскурс в середину книги пророка Исаии, между первой и второй ее частями. И вот это противоречие между Божьей справедливостью и Божьей милостью, с одной стороны, и также между нашим желанием служить Богу и нашей неспособностью это делать. Это противоречие решается лишь одним способом. Это противоречие решается на Голгофском кресте. Смертью и воскресением Иисуса Христа, Его жертвой, Его кровью. Мы с вами уже говорили о Божьей справедливости. Будем говорить о Божьей милости. Между этими двумя разговорами мы посмотрели на Иезекию, думаете? Нет, друзья, мы посмотрели на самих себя, потому что это не просто история. Это священная история. История действия Бога в созданном им мире. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.